Продолжаем эфир. В студии Кирилл Гришин. Ждем ваши вопросы и сообщения на номер в WhatsApp 8-9-6-8-7-6-6-3-3-11. Заходите в наши соцсети, посещайте наш сайт. Новости, эксклюзивы. Все это очень информативно. Ну а мы к теме обсуждения и заявления Вячеслава Володина. Спикер Госдумы напомнил, что Вашингтон продолжит создавать все новые и новые военные конфликты, пытаясь отсрочить дефолт, ведь угроза гегемонии дорого обходится американскому бюджету. Володин отметил, что 28% расходов американского госбюджета финансируются в долг. При этом соотношение госдолга страны к ВВП выросло за последние 4 года, только вдумайтесь, со 107% до 131,5%. При этом Штаты занимают деньги, как правило, у других государств, заметил Володин. Сумма платежей по процентам на обслуживание задолженности в ближайшей перспективе составит треть доходов всего бюджета США, резюмировал спикер Нижней палаты парламента. Как Штаты зарабатывают на войнах, можно ли это все остановить? Что для этого нужно? Эти вопросы и не только будем задавать эксперту. С нами на связи руководитель Центра политических исследований Института экономики Российской академии наук Борис Шмелев. Борис Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Очередные исчерпывающие выкладки от Вячеслава Володина по поводу соотношения госдолга США к ВВП. Я, конечно, понимал, что они давно уже за 100% к экономике. Теперь вот почти 132%. Но и тем временем Вашингтон действительно, похоже, будет и далее продуцировать и поддерживать все новые и новые военные конфликты. Как вы считаете, можно ли это вообще остановить?
Ну, начнем с того, что есть страны, где соотношение долга к ВВП еще больше. Это Япония, там 200%+. Так что американцы в этом плане не...
Пока не чемпионы, я знаю. Да, в Италии 230%.
Да. Да, это во-первых. Во-вторых, американцы могут себе позволить такую роскошь, как рост задолженности, поскольку они сами печатают доллары и могут здесь регулировать свои обязательства по долгам. Это два. В-третьих, конечно, та политика, которая проводится Соединенными Штатами Америки, политика по поддержанию своего статуса в мире, статуса сверхдержавы, она, конечно, требует огромных расходов. И здесь Соединенные Штаты Америки прибегают и к тому, чтобы использовать те средства, которые хранятся в стране другими государствами. Они используют также и возможности печатного станка, два. Ну и в-третьих, все-таки мы не должны забывать, что ВВП Соединенных Штатов Америки огромный. Где-то примерно сейчас, по последним данным, 25 триллионов долларов. И такой огромный ВВП позволяет им выделять сравнительно большие суммы для проведения вот такой вот агрессивной политики международных отношений. Стоит отметить, что вот эта вот задолженность, соотношение задолженности и ВВП выросло чуть ли не в два раза за последние примерно 20 лет. Здесь мы видим очень резкий скачок в этом плане, и это как раз связано с усилением агрессивности внешней политики Соединенных Штатов Америки в мире. Я думаю, что в ближайшее время, видимо, здесь мы не можем ожидать каких-то принципиальных изменений во внешней политике Америки. Но посмотрим, чем закончатся выборы. Трамп обещает совершенно другую политику, политику, направленную на решение внутренних проблем США, и это может привести, критически, конечно, к некому замедлению этой агрессивности, хотя, честно говоря, я в это не очень верю.
Ну, и я не особо-то верю, но когда мы говорим о том, что в США заметно вырос госдолг по отношению к ВВП при Байдене, да, за последние 4 года, на 25 практически процентов, мне немножко становится не по себе. Но другое дело, что внутренние противоречия и дисбалансы тогда в американском обществе должны все больше о себе давать знать. Они должны нарастать, чтобы общество наконец-то все громче заявляло о своих реальных потребностях. Да? О том, что ржавый пояс никуда не делся, о том, что страна абсолютно закредитована, а за внешним фасадом красивых небоскребов, какой-то такой, знаете, псевдолубочной реальности голливудской, кроются фундаментальные проблемы. Есть штаты, где преступность практически многими десятилетиями, ну, мягко говоря, не регулируется, потому что там всплеск преступности в приграничных штатах. Южный Чикаго давно уже чемпион по количеству убийств. Давно просто, запредельные убийства. Детройт, город ржавых моторов, вымер практически. Там какие-то усилия есть точечные и так далее. Почему вот эта история внутри, она так, знаете, не афишируется, но мы будем тратить деньги на военные операции, мы будем, значит, учить весь мир, как ему жить. Вот это вот попытка показать, кто у нас гегемон.
Соединенные Штаты Америки раздираются внутренними противоречиями. Как вы сказали, там дисбалансы существуют, и дисбалансов огромное количество. Америка в своем развитии, видимо, переходит на такой уровень развития, когда вот количество этих дисбалансов, оно очень даже, может быть, перерастет и в качество. И случайно поэтому многие там политологи в Америке, а и сенаторы говорят о возможной гражданской войне.
Но не о думаю, том, что штаты могут друг от друга отделяться. Они же ведь юридически, по сути, формально самостоятельные государства. Тот же самый Техас, условно, Техасская Народная Республика.
Теоретически да, но практически, я думаю, что дело до этого не дойдет. Но просто это свидетельство того, что количество противоречий, острота противоречий увеличивается. И вот фигура Трампа в этом плане, она любопытна и символична, поскольку он как раз и говорит об этих противоречиях и говорит о том, как их надо решать с его точки зрения. Другое дело, сможет ли он их решить и вообще, можно ли их решить в принципе, это другой вопрос. Но тем не менее, они существуют. Почему же вот при всем том количестве дисбалансов и нарастающей внутренней напряженности на сегодняшний день все-таки в Америке не происходит внутреннего такого взрыва? Социально-политического взрыва. Я думаю, что это связано, с одной стороны, с существующим политическим механизмом вот этой вот двухпартийной системы, когда можно вот это вот недовольство выражать в ходе президентских выборов и концентрировать свое недовольство действиями по выборам другого президента или отказа от поддержки там одной партии в пользу другой партии. Это раз. Но, во-вторых, мы все-таки не должны забывать, что при всем при том, что эти противоречия, они обострились, и госдолг вырос при Байдене, Байден все-таки на сегодняшний день не настолько уж много опережает Трампа. Все-таки практически на сегодняшний день Америка, она как бы расколота почти на две равные части. Трамп не намного опережает ведь Байдена.
Но весь этот раскол, я плавно к другой истории нас и слушателей подвожу, не мешает штатам активно спонсировать Украину и тот режим, который в Киеве. Ну, да. На 23 миллиарда долларов, я вот цифры нашел, с конца февраля 2022 года, это слова главы Минфина Украины Сергея Марченко. При этом Марченко заметил, что в этом году Украине нужно 37 миллиардов долларов внешних денег, из которых уже пришло 10 миллиардов.
Ну, если посмотреть на госбюджет Соединенных Штатов Америки, то что такое 23 миллиарда долларов для Америки? Это ничто. Конечно, 23 миллиарда долларов можно было в Америке решить какие-то там социальные проблемы, но в конечном счете для Америки это деньги небольшие. И эти 33 миллиарда тоже деньги небольшие. Это деньги, которые Америка себе может вполне позволить. Это, если говорить о валовом внутреннем продукте, то это где-то примерно 1/100
валового внутреннего продукта. Ну да, величина равная погрешности.
Да, поэтому Америка себе это может позволить. И в этом проблема вся, что у нее есть большие возможности, большие мощности для того, чтобы финансировать эти свои действия в международных отношениях. Если бы этого не было, она бы этого не делала. Другое дело, как долго все это может продолжаться, и когда Америка захлебнется. Вот она сейчас уже, судя по всему, захлебывается, потому что это и Украина, сейчас Ближний Восток, сложнейшая ситуация, это нарастание там противоречий в Азии, и это все требует огромных расходов. Но мы должны в то же время забывать, что все-таки, да, есть ржавый пояс, да, масса экономических проблем, но, тем не менее, темп роста валового внутреннего продукта в общем, достаточно значительным, около 3%. Америка здесь на месте не стоит.
Ну, это все сфера услуг и потребления, потому что выходит новая модель какого-нибудь девайса, все бегут ее покупать. Так вот запрограммирована большая часть американского общества. Покупай в кредит, у нас низкие процентные ставки. В этом феномен американской культуры потребления.
Но, с другой стороны, мы видим, что и все-таки там и определенные достижения, значительные достижения в области освоения космоса, ракетостроения там и другие. Не надо списывать со счетов.
Нет.
Промышленные, индустриальные возможности, интеллектуальные возможности Америки, это было бы неправильно. Да, там это экономика услуг, но это, так сказать, еще общая ситуация для современного постиндустриального мира. Где,
и нельзя не сказать о том, что воротилы, стоящие за оборонно-промышленным комплексом США, Lockheed Martin и всякие Ратионы, прекраснейшим образом уже долгие десятилетия наживаются на всех войнах, которые ведут США на всех континентах, кроме собственного, североамериканского.
Ну да, поэтому, конечно, все эти войны, которые так или иначе спонсируются и поддерживаются американцами, они выгодны американской экономике. В конечном счете, что значит, что Америка там поставляет танки там или пушки или снаряды Украине. Вкладываются деньги, но деньги-то вкладываются в их производство в американскую экономику.
Потому что уйдут эти виды вооружения, и нужно на их место ставить новые.
Да, новые, да. Поэтому это деньги в развитии индустриального комплекса самой Америки. Поэтому это тоже надо учесть. Это новые рабочие места, это уровень жизни американских рабочих и так далее. Тянет за собой целую цепочку последствий. И это тоже одно из средств поддержания внутренней стабильности внутри США. Поэтому все эти войны, напряженности в международных отношениях, они в конечном счете выгодны американской экономике, выгодны Америке. Отсюда она это делает.
И в каждом напечатанном Федеральной резервной системе США, Федеральной резервной системой США долларе есть какая-то составляющая чужой людской крови погибших людей в разных городах, странах и на разных континентах. Спасибо большое. Борис Шмелев, руководитель Центра политических исследований Института экономики РАН.